до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте,
ну,
всем.
Что ж, здравствуйте. Мы вернулись в эфир. На дворе среда. И наш сегодняшний первый гость Александр Моисеевич Городницкий. Здравствуйте, все, кто слушает нас. Здравствуйте, Александр Моисеевич.
Добрый день, друзья. Добрый день, Евгений Иванович. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сегодня продолжаем по традиции нашу историко-литературную передачу. Это такие события, не обязательно наиболее яркие, но те, которые как-то получили отражение в стихах у меня, но те, которые сопутствуют нашему сегодняшнему числу, 2 сентября, до пары дней и после пары дней тоже. Но начнем с того, что в 1922 году в газете «Правда» опубликовано сообщение о высылке ряда интеллигентов за границу по указанию Ленина. Среди этих интеллигентов в основном историки, философы. Их, значит, отправили на пароходе, который получил название «Философского парохода». Среди высланных Николай Бердяев, Сергей Булгаков, такие крупные фигуры, как Франк, Ильин, Трубецкой, Вышеславцев, Кизеветтер, Сорокин, Степун, Флоровский и так и многие другие. И вот это стало, в общем, так сказать, последнее, значит, благополучное отбытие самых ярких представителей гуманитарной интеллигенции за рубеж, потому что остальных направили уже в следующие годы совершенно по другому направлению. Есть вот такое сохранение «Последний пароход». Это стало теперь легендой. Год далекий, 22-й, уплывает интеллигенция, покидая советский строй. Уезжают Бердяевы, Лосевы, бесполезные для страны. Ни историки, ни философы революции не нужны. Этой дальней командировкой заменяют им полный срок. Над распахнутой мышеловкой пароходной кричит гудок. Им даруется индульгенция. Пролетарской страны позор. Уплывает интеллигенция, изгоняется за бугор. Не Ежовы их ждут и Берии, не расстрелы и не ГУЛАГ. Их, покуда живых, империя под чужой выпускает флаг. То ли в Англию, то ли в Грецию. Над пожитками хлопача уплывает интеллигенция с изволения Ильича. Но если кто опрометчиво не покинет свои дома, тем другие пути намечены. Беломорье и Колыма. Чем валандаться с профессурою, было проще пустить в расход. Поражают чекисты хмурые отплывающий пароход. Огарёва во след и Герцену на изгнание обречена. Уплывает интеллигенция, не заплачет по ней страна. Скоро здесь из ученых вроде бы не останется ни души. Помаши им вдогонку, Родина, обязательно помаши. Еще одно грустное событие, которое было в это время, как раз в начале войны, в 1941 году, в этот день, 31 числа, покончила с собой великая русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева в Елабуге. Мы были вместе с Акуджавой на ее могиле несколько лет тому назад, еще когда Булат был жив. Ее как самоубийцу не могли похоронить в стенах кладбища. И есть могила, которая как бы является почти фиктивной, что такие стихи есть ей посвященные. Елабуга. Ветер дул нездешней силы под листвою медно-ржавой. У Цветаевской могилы мы стояли с Акуджавой. Над строкою неземною, что не будет больше биться, за кладбищенской стеною, где лежат самоубийцы. У обители унылой на ветру ветла дрожала. У Цветаевской могилы мы стояли с Акуджавой. Над омытой серым ливнем, пластершейся плитою, над могилой фиктивной и поэтому пустою, и тянулась к югу стая вдоль невидимой излуки, где душа ее витает, обреченная на муки, над пространством нелюдимым, равнодушного народа, с желтым, смешиваясь дымом автошинного завода. Еще стихи отношения. Для нас лишь тот писатель и поэт, которому в земной юдоли тесно. Писатели, что жили много лет, как правило, для нас неинтересны. Лишь тех, кому печальный жребий дан, предпочитаем мы. Не от того ли смотреть подолгу можем на диван, где умер Пушкин, мучаясь от боли. Не потому в столетии ином, где позабыть мы многое успели, мы Лермонтовски вспоминаем дом, вблизи от места горестной дуэли. Или внезапно посреди дорог, уже иные взяв ориентиры, мы вспомним дом, в котором умер Блок, Цветаевой последнюю квартиру. Вот так и пилось у нас в отчизне, где только тот понятнее тебе, кто за талант свой собственной жизнью неумолимый заплатил судьбе. Еще одна история. Поэзия не жанр, а конфессия. Если строго говорить по совести, писать стихи – опасная профессия. Уж лучше бы романы или повести писатели безвестности восславили, не спорили с царями или дожами, и дожили до старости, как правило, поэты же до старости не дожили. К чему им, взомнив себя провидцами, все жечь свечу, ломая перья затемно, писатели ссылали по провинциям, поэты убивали обязательно, их убивали дома или в поезде, на Черной речке и в Сучане лагерном. Продолжим эти поиски, оплакать всех уже не хватит влаги нам. Недолго они жили и не весело, не радует их горькое наследие. Писать стихи – опасная профессия, уж лучше драмы или же комедии.
Да уж.
Да, еще к тому же, поэтов считают по осени, словно цыплят, да только вот осень для них начинается рано, дымится под сердцем пробитую пулю рано. К чему рассуждение, кто в этом был виноват? Уж так получилось на этой суровой земле, что встретить, как правило, старостного не пришлось им. И Пушкин, который Дантесом убит в феврале, не лето любил, не весну почему-то, а осень. Не видеть поэтам финалов задуманных тем, полетов недолг, куда бы они ни летели, им головы рубят, не дав им окончить поэм. Стреляют у стенки и тянут в петлю в Англитере. Недолгие во времени эти цветные миры. Для нас недоступна природы зловещая тайна. Не могут поэты дожить до осенней поры, где все как утючего, сухо, светло и хрустально. Невидимой силой строки обрывается бег. Грусти мне напрасно по имени созданным перлом. И Лермонтов юный от пули погиб в 41-м. И Коган с Кульчицким, хотя и позднее навек. Плодов не приносит для срока порубленный сад. Лишь память о них, словно рана, болит наживая. Поэтов считают по осени, словно цыплят. Да только поэты до осени не доживают. Такие дела. Ну, а 1 сентября родился замечательный человек Альберт Юльевич Аксельрот. 1 сентября 1934 года он родился в Воронеже. Он был режиссер театра и телевидения, врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук и первый ведущий КВН. Человек один из трех, которые вообще создали это столь популярное впоследствии направление. Дело в том, что он окончил первый московский мед и работал в лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организмов Академии медицинских наук. И он основал первый в стране центр выездной реанимации. Он был замечательным реаниматологом. Он разработал принципы использования метода гипербории. Один из основателей реанимационной службы в СССР вообще. Автор многих замечательных работ по специальности, в том числе двух научно-популярных книг. Но не только это мы хотим вспомнить. Самое главное, за что его помнит и любит весь народ, он был инициатором создания и первым ведущим игровых телепередач совместно с Михаилом Яковлевым и Сергеем Александровичем Муратовым. ВВВ сначала это называлось, «Вечер веселых вопросов», 57-й год. Потом это КВН преобразовалось, «Клуб веселых и находчивых». И главным занятием, помимо основной работы, была подготовка программ КВН и участие в телепередачах в качестве ведущего. Жизнь была недолгой, но очень яркой. И мы его всегда, наверное, будем помнить. А вот есть такие стихи у меня, посвященные создателям КВН. КВН, памятные даты, молодой, смеющийся народ. Это все придумали когда-то Яковлев, Муратов, Акчерот. В стране, где вечно не до смеха, не привился бодрый этот стиль. Кто был понаходчивый, уехал. Кто повеселее, загрустил. Отцвели недавние таланты. Небогатый подведен итог. Разбрелись вчерашние команды, те на запад, эти на восток. Поутихло шумное веселье. В старте уже не до игры, но остался ветерок весенний той незабываемой поры. Глядя на имперские обломки, на земле несущиеся вперед, вспомнят благодарные потомки Яковлев, Муратов, Акчерот.
Что удивительно, несправедливо ни того, ни другого, ни третьего, ведь не знает зрительская масса. Знают только Маслякова.
Да, но Масляков пришел уже там на готовое по существу, и потом, значит, как бы все это, как называется, монополизировал себе.
Ну да.
На самом деле создателями-то были они, конечно, люди, которые, к сожалению, сейчас практически позабыли. Почему я эти решил прочесть эти стихи, чтобы кто-то о них вспомнил?
Удивительно несправедливо при этом, потому что ведь действительно великая идея, которая осталась, когда уже и Союз-то развалился и до сих пор живет.
В том числе штука, она пользуется огромным успехом и в России, и за рубежом наши соотечественники все время, значит, это все дело делают, например, там Женя Каминский, наш близкий приятель в Соединенных Штатах Америки. Это очень популярный и очень нужный до сих пор, вообще говоря, вид, абсолютно соединяющий игру с познанием. Совершенно фантастический.
Да, считаю. Собственно, КВН и КСП – это два столпа, на которых осталась стоять страна, когда ее уже не было.
Вот совершенно верно. Вот Наташа Каспирович, например, у нее кандидатская диссертация, которую она так и не написала, называлась «КСП и КВН как отображение потребностей века». Это очень интересно. Интересно, что вы обратили внимание на близость этих двух направлений. Правда, вот это удивительно. Не случайно обе они были запрещены в свое время.
Есть такое. И при этом живут до сих пор. Причем по всему миру.
Да. Вот, а 2 сентября умер долгожитель в Советском Союзе в 1973 году Шерали Меслимов. Он родился в 1805 году. Азербайджанский чабан, которому по паспорту было 168 лет. Он родился и прожил в селении Барзаули Рикского района Азербайджана. Понимаете, а интересно, что третья супруга Муслимова умерла в возрасте 104 лет, пережив мужа на 15 лет. Можно себе представить, да? Насколько
ну, да.
Она моложе. Вот. Отец его должен до 110 лет. Мне вот несколько лет назад посчастливилось побывать в Лирике. Это удивительный район на юге Азербайджана, почти на границе с Ираном, где на высокогорном плато, на высоте там пара тысяч метров, по-моему, над уровнем моря, живут вот эти жители горные, которые... Они живут там, они спускаются вниз практически, у них там нет телевидения, чего-то у них еще там нет. И они живут вот там в среднем, вот там мальчика посылали за водкой при мне, значит, которому было 102 года, а остальным было больше 110.
Это мальчик? Ну-ну.
Мальчик 110 лет, понимаете? И я нигде, ничего нигде в мире я не видел. У меня есть несколько стихотворений этому посвященных. У меня там вышла книга в свое время в Баку, «Бакинская тетрадь». И вот там есть стихи, посвященные долгожителям. Меня этот лирик совершенно потряс. Старомодные черные кители и сухие узоры руки. На Кавказе живут долгожители, не стареющие старики. Представители маленькой нации, не уходят они на покой. То ли там из земли эманации, то ли воздух волшебный такой. Или в горных аулах, наверное, потому бережет их Аллах, что еду не едят они скверную, отравившую нас в городах. Не проводят не так, как внизу они, сторонясь новомодных затей, улыбаясь ртами беззубыми, зачинают бессмертных детей, набухают весенние завязи, прибывают на реках улов. Только я к ним не чувствую зависти, долгожителям этих краев. Вот есть еду свою вредную, все равно не сносить головы. Не хочу я быть мальчиком Брэдбери, что не стоят мужчины, увы. Я в земле растворюсь неопознанный, умножая собой зеленя. Ваши воины, земные и звездные, без меня пусть идут, без меня. Без меня пусть вершится история в неизвестности будущих лет. Отвяжись, отвратительный Дориан, мне не нужен твой юный портрет. Есть и такая точка зрения. Хотя, на самом деле, все это достойно зависти. Лирик. Я спросил седого аксакала в закавказском городе, лирик, почему не выглядит устало каждый мною встреченный старик? Почему не вижу в жизни толка многолетний завершая труд? Почему живут здесь люди долго, а внизу так долго не живут? И ответил он с улыбкой гордой, спрашивать не надо, почему. Посмотри внимательно на горы, что синеют в утреннем дыму. Ведь от рождения горы эти и картин не ведая иных, учимся у них мы долголесию, учимся спокойствию у них. Я спросил столетнего Назима, в чьей груди не старческая прыть, что мне предпринять необходимо, чтобы жизнь недолгую продлить? Почему нам мало жить досталось, а дубам отпущены века? Почему продляется лишь старость, а вот юность так же коротка? Как достойно жить на этом свете, не ходя к бессмолвочным врачам? Ничего старик мне не ответил, только головою покачал. Да, еще один стишок. Зеля Карань. Поселок там. Янтарный чай налит стаканы, сладка недолгая прохлада, сидят степенно аксакалы под сенью грушевого сада, над миром суетным и шатким, седые баловни природы в попахах, шляпах или шапках, давно уж вышедших из моды, надели старые медали страны, распавшиеся герои, когда в ни Гитлер и не Сталин. Их было больше, верно, втрое. Они сидят при звоне струнном под яблоней и под вишней. Здесь 90 самым юным, а пожилым за сотни с лишним. Таких людей внизу не встретить. Здесь мир иной и жизнь другая. Поет здесь песни каждый третий, а каждый пятый их слагает. Им освещает путь их длинные горы серебряные блюдца, спустившиеся вниз в долину, сюда обратно не вернутся. Орлов. Неспешное парение и бередные разговоры. Течет стремительное время и обтекает эти горы, взяв чашки в высохшие руки. Они сидят за крепким чаем. А сколько проживут их внуки, они не знают. Мы не знаем. Вот такой удивительный мир. Представляете?
Он другой. Это просто другая цивилизация.
Абсолютно точно. Понимаете, вот это... Удивительно, там и психология другая, они спокойные все, они не агрессивные.
Все болезни же от нервов, правильно?
Да.
Хорошо. Да уж.
Да, вот так. Ну, хорошо. Вот мы сейчас, наверное, прервемся на...
Нет, еще 3 минуты. Нет, у нас еще до 29 минут 45 секунд, так что у нас еще 2 минуты с половиной.
Ну, тогда могу еще вспомнить, что 3 сентября умер великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. От рака он умер. Он умер в Париже. Тургенев. Что за странные тени, однако, отражаются в темном стекле. Умирает Тургенев от рака на уютной парижской земле. В этот вечер закатный и длинный, что ему вспоминается вдруг бенефисы прекрасной Полины. Или бежен покинутый луг, или хмурый предутренний Невский в Владимирской церкви немой, где устало бредет Достоевский из игорного дома домой. Кто талант из них был, а кто гений? Все расцелы нынче во мгле. Умирает от рака Тургенев на уютной парижской земле. Благородного профиля облик, головы не растаявший снег, уплывут, как серебряный облак в недалекий серебряный век. Я смотрю на тома его прозы, я лечу ими раны души, там цветут меж беседками розы, и свежи они, и хороши. Над усадьбой веет прохлада, неподвижно озерна гладь, и не рубят вишневого сада, и не учат еще убивать.
Ой, на самом деле сложнейший человек со сложнейшей судьбой, очень неоднозначный, нанесший, пожалуй, главную травму школьникам всей страны. Муму, вот навечно у нас в сердце осталось, и до сих пор никто понять не может поколениями, но чего несчастную собачку надо было топить, если все равно Герасим сбежал?
А все равно все страдали и страдают.
Ну, да, вот и... собачку жалко, на самом деле. Лучше бы он барыню свою эту утопил. И понять, почему он это сделал, ну, просто невозможно. Тут все что угодно можно описывать и говорить, что, наверное, злую маменьку Тургенев там живописал. А собачку ему так до сих пор и не простили.
Судя по следующей истории, уже потому что они не собачьих, а Барта своих топили за большой охотой.
Это уж точно. Но сейчас вот у нас как раз новости и подошли, а уже после них мы встретимся с вами. С нами Александр Городницкий.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, мы вернулись в эфир. Вторая половина нашего первого часа. И с нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, вас соединили, да?
Слышно, да. Спасибо.
Всяко бывает.
Всяко бывает.
Связь вещь такая.
Особенно в наше время, да. Значит, ну что, 4 сентября ушла из жизни замечательная поэтесса, которую очень я любил, шестидесятница, Новелла Матвеева. Автор замечательных стихов и не менее замечательных песен, известный как бард, поэт, драматург, литературовед. Жизнь у него довольно сложная. Она была по существу тяжело больна много лет. И она, например, ее укачивала во всех видах транспорта. И она нужно было по Москве ходить пешком. Она тяжело переживала потерю своего любимого мужа, после чего она впала в ужасную совершенно депрессию, что мешало ей писать. И удивительно, что при такой сложной, не очень счастливой биографии она создала целый мир, цветной, добрый. Это подобно такому Грину. Она создала сказочный мир страны Дельфинии. И вспомнив ее песни, например, та же самая «Страна Дельфиния», или замечательная ее песня «Девушка из таверны, любви моей, ты боялся зря», или песни про пожарного. Эти песни в 60-е годы просто, по-моему, у всех были на слуху, и, к сожалению, сейчас они немного уже начинают забывать. Я очень любил и люблю этого поэта, не люблю применительных женщин, название поэтесса. Вот. Я думаю, что ее песни, ее стихи все-таки останутся золотым совершенно фондом нашего времени. У меня есть стихи ее памяти, когда я узнал о ее уходе, написал такие стихи в 16-м году. Памяти Новеллы Матвеевой. Землю медью готовясь засеивать, грозди листьев дрожат на ветру. Что не стало Новеллы Матвеевой, я сегодня узнал поутру. Посижу я в обнимку с гитарою и тугую поправлю струну. Запою ее песенку старую, после рюмка ее помяну. Как смогла она в жизни неласковой молодежи недолгий кумир написать акварельными красками свой далекий загадочный мир? Как добру ухитрялась учительно посреди городских тополей, где тем жить становилось мучительней, тем в душе было светлей? Удивил немало я вдов еще, было грустно в ее бытие, в том быту повседневном, чудовищном, в неютной квартире ее. И не стоит, наверное, сетовать, что, оставшись на свете одна, из московского мира бесцветного, свой цветной, возвратилась она. Там мари побережье синее, стоит птиц на крутом вираже, и страна, что дается Дельфиния, где теперь у нее ПМЖ. Светлая эпоха.
Удивительно трогательные были вещи. В 80-х, в 90-х мы их пели. Удивительно трогательные.
Вот 5 сентября у нас считается этот день, Международный день благотворительности. И тут как раз уместно вспомнить о знаменитых русских меценатах, которые держали на своих плечах не один вид искусства, и прежде всего живопись. 31 августа 92 года Павел Михайлович Третьяков написал заявление в Московскую городскую думу о своем решении передать всю свою коллекцию и собрание покойного брата Сергея Михайловича вместе с созданием галереи городу. Год спустя это заведение получило название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых», знаменитая Третьяковка. Павел Третьяков был назначен пожизненным попечителем галереи и получил звание почетного гражданина Москвы. И, видимо, не напрасно. «Русские меценаты» посвящается моему другу Виктору Спрокису, который является одним из современных русских меценатов. «Не гладила судьба вас по головке в тот давний век, что неизменно лих создатели Великой Третьяковки и Русского музея, и других. Вы были деловиты и толковы, своим деньгам вели вы верный счет купцы-старообрядцы Третьяковы, Морозовы и многие еще. Ваш капитал, что без труда не нажит, в пути, что был порою к вам суров, потратили вы не на экипажи, а на картины русских мастеров. За живописцев проявив роденье, вы были бережливы и умны, когда свои вы вкладывали деньги в те ценности, которым нет цены. Картины покупая год из года, вы ясно понимали наперед, что делаете это для народа, поскольку сами были вы народ. Когда в музей я прихожу обычно, смотрю на полотна не спеша и вспоминаю вновь, что безгранична таинственная русская душа». Спасибо.
Да.
6 сентября моему родному городу Ленинграду в 91 году возвращено историческое название Санкт-Петербург, которое использовали до 14 года, когда указом в начале войны, Первой мировой, указом государя-императора Николая II, он был переименован ненадолго в Петроград, а потом стал Ленинградом. Петербург, Петроград, Ленинград. Два города, живущие в одном. Июньской ночи ровное горение, и ночью их, и сумеречным днем невидимое связывают звенья. От одного другой неотделим, хотя на островах им вместе тесно, и то, что в городе одном уместно, несовместимо с городом другим. Они срослись, как пальцы на руке, как старость неотрывная от детства, и даже Ленин на броневике отсюда никуда не может деться. Не вяжется с предместьем заводским его проспектов гордая осанка, и набережных ведь несовместим с замерзшим трупом, что везут на санках. Пересеклись на пятачке одном двух городов, неразделимых стилей, сегодняшний, в котором мы живем, и тот, в котором мы когда-то жили, и странными покажутся порой два несовместных этих измерения, его дворцов несовременный крой, его мостов ночное воспарение.
Ой, удивительный город, удивительный, необычный, совершенно ни на что не похожий. Единственный в своем роде.
Да, ну вот мое поколение, скажем, ну я-то еще блокадный ребенок, мы, конечно, все-таки остались ленинградцами, не потому что уж, так сказать, дедушка Ленин очень был хороший и так далее, а потому что история не знает сослагательных наклонений, и, например, ленинградской блокады не было, не могло быть. Была ленинградская блокада, а петербургская нет. И вот все названия, все улицы, все вот, с чем я вырос. Я, понимаете, наши отцы вспоминали старые дореволюционные названия, а мы сейчас переименовали обратно как-то все, и мы все вспоминаем те, которые были при нас. А улица, культа, понимаете, еще что такое, чуть ли не. Вот. Хотя это странная история, конечно, потому что я все вспоминаю эту историю, когда старушка еще в годы моего детства выходит на Садовую, которая была приведена в улицу 3 июля, поскольку в честь печально известного июльского расстрела при Временном правительстве, да, и подходит молодому человеку и говорит: «Сынок, как до Невского добраться?» А Невский это назывался проспектом 25 октября, в честь Октябрьской революции. Представляете, его идиотизм, да?
Ну да.
А он и говорит: «Бабка, А вот ты садись на 3 июля на трамвай, и к 25 октября и поспеешь. Он говорит, что ты, сынок, мне раньше надо. Так что там это, конечно, доходило до всякого забавных вещей. Что касается меня, то я все-таки, чего не делаешь, я никакой не петербургский. Вот есть у меня такой стиши. Днем и ночью, зимой и летом, вспоминая о прошлом, опять остаюсь ленинградским поэтом, петербургским мне так и не стать. Сколько помню себя от начала и до скорбных блокадных утрат, это слово повсюду звучало: Ленинград, Ленинград, Ленинград. Вспоминаю январские пурки, мерзли привкус скупого пайка. В Ленинграде, а не в Петербурге, Пискаревка стоит до века. В ленинградской родившейся эре до скончания отпущенных дней, как галерник прикован к галерее, я прикован пожизненно к ней. За гранитным крутым парапетом засливает фонтанки вода. Петербургским не быть мне поэтом никогда, никогда, никогда. Вот такие грустные стихи мое поколение. Мне уже, да. И было еще одно стихотворение, у меня тогда все написано, переименование, которое вызвало очень большую полемику и большую поддержку стороны КПРФ в печати, как ни странно, уже в наши времена. Спорное стихотворение, но, тем не менее, для меня тоже достаточно важное. Потому что я никуда не делся от своего поколения и от, в общем-то, мировоззрения, которое это поколение в себе держит, и все равно, как хроническое заболевание, жить его не может. Переименование. Твой переулок переименован, и улица Мещанская стала снова, какой она когда-то и была, а ты родился на Второй Советской, и нет тебе иного в мире места и улицы. Такие вот дела. О, бывшая одна шестая суши, где не умея строить, не разрушив, в краю всеразрушающих идей, отторопливо удержусь оценки. Вчера еще доламывали церкви, теперь ломают статуи вождей. Историю людской досадный выброс, но я как раз родился в нем и вырос. Вся жизнь моя в десятках этих лет. И сколько бы ни жил под облаками, я помню ленинградскую блокаду, а петербургской не припомню. Нет, давно уже забыты вести эти. Чужими наши дети, исчезли с карты наши города, нас как бы вовсе не было на свете. И ни один историк не ответит, зачем мы жили, где или когда, в краю, где опустили пересталы. Мы доживаем жизнь свою устало, и оборвется наш недолгий след на улице, что имя поменяло, в том городе, которого не стало, и в той стране, которой больше нет. Вот такие грустные стихи.
К сожалению, да. Меня никогда не оставляло ощущение странности, когда я смотрел на то, как у нас улицы меняют название, при том, что в том же Нью-Йорке, ну, мне довольно часто попадались площади или улицы с двумя названиями. Вот решили присвоить новые. Ну, хорошо, на старое чем виновата. И у вас прикрепили вторую табличку.
Ах так, ну вот может быть.
И это очень правильно, ну хорошо, сиюминутно вы решили назвать эту улицу в честь Голды Мэйр или эту площадь в честь Махатмы Ганди, а то, что было, кто виноват в том, что это было и было иногда сотни лет?
Ну да, это история, историю нельзя уничтожать. Вон что сейчас творится, когда пытаются ломать достояние, национальное достояние Америки и пытаются других стран.
Ну, там сейчас сумасшедший дом, по-моему, творится, потому что они уничтожают все, что у них было, причем им, по-моему, уже совершенно все равно, что сносить и кого сносить, но надо сносить. У них такая вот революция.
Да.
Мы-то это пережили, и для нас это смотрится ужасно.
Да, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздувал. Мировой пожар. И, Господи, благослови. Я недавно узнал, что, оказывается, Блок уже перед смертью, уже совершенно в полусознательном состоянии, пытался сжечь своих 12.
Пытался в этом... А поздно. Поздно было.
Ну, уже все, так сказать, да. Вот. И вообще это все не очень простые темы. Вот. А я хотел бы остаток нашего времени сегодня употребить на то, чтобы еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые помогли нам, и прежде всего, кстати, уважаемый Евгений Иванович Сатановского, и Сергея, и вообще всех, кто участвовал, значит, в огласке сбора средств на памятник неизвестному водителю в поселке Кабона на берегу Ладожского озера, одному из тысяч людей, погибших при спасении ленинградских детей и стариков и перевозивших в голодающий Ленинград продукты. Да, хочу доложить, что 8 сентября, еще перед нашими передачами, будет открыт памятник в Кабоне. Совершенно прекрасный проект, с которым можно... Очень красивый памятник. Понимаете, там, значит, сделана совершенно замечательная работа. Когда я... Посмотрите, это очень трудно описать, потому что надо увидеть, а не услышать. Но это распахнута настежь кабина полуторки, на которой вывозили детей, в проеме которой видна церковь, что очень существенно. И спиной к нам стоит маленький 7-летний мальчик бронзовый, закутанный в мамин материнский платок. И это вот, и все. И вот эта память... Да, мы выпустили буклет. И в этом буклете есть фамилии и ссылки на всех, кто, значит, принял участие в этом благородном деле. Я еще раз низко кланяю всем тем людям, которые в наше время, когда народы нищие и всякое, вот они нашли какие-то последние крохи, отрывая от себя, все-таки помогли собрать эти общественные деньги на открытие этого памятника. Я бы всех пригласил на его открытие 8 числа, но я думаю, что из-за существующей ситуации это пока невозможно. Я думаю, что... Посмотрите, вот откройте мой сайт, посмотрите, какой проект замечательный. Я вот не знаю, честное слово, вот я таких памятников не видел совершенно.
Он трогательный. Он, да, очень трогательный. Очень достойный, очень благородный.
Совершенно верно. И поэтому еще раз вам, дорогие друзья, низкий поклон за то, что мы этот памятник с вами все-таки осилили, и что будет память неизвестным водителям, которые спасали маленьких ленинградцев и других ленинградцев, которым они возили продукты в эти тяжелые дни. Если бы вы знали, сколько я получил писем трогательных от детей, от внуков этих водителей, в том числе безвестно пропавших, и стихи там. Понимаете, вот мы собрали вот в фонде Александра Городницкого целый материал. Вот сейчас мы выпустили этот буклет, не очень большой, с перечислением и так далее. А в принципе, наверное, достойно просто книгу писать целую с фамилиями, именами всех, кого мы смогли найти.
Александр Моисеевич, к сожалению, надо заканчивать. Спасибо, до свидания.
Спасибо, друзья. Еще раз.
От трех до пяти.